Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, вновь приветствуем вас на волнах радиостанции «Радонеж» и приглашаем в начале этого часа послушать чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы 26-й седмицы по Пятидесятнице. Читает и толкует эту священную книгу митрофорный протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Недавно мы отметили 91-ю годовщину окончания северной ссылки святителя Луки, воина Есинецкого, и об этом подробнее расскажет в своей рубрике «Один в поле воин» писатель и журналист Екатерина Каликинская. Ну а музыкальный редактор Людмила Кириллова напоминает нам, что совсем недавно российская и мировая музыкальная общественность отметила столетие со дня рождения выдающегося скрипача и педагога Леонида Когана, которого называли одним из главных символов советской скрипичной школы. Подробнее об этом примерно в середине часа.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 108-е зачало, глава 21, стих 37, по 22 главу, 8 стих. «Днем Иисус учил в храме, а ночью, выходя, проводил на горе, называемой Леонскую, и весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег, и он обещал, искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца, и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Перед нами последние дни Спасителя между Его торжественным входом в Иерусалим и ночью, когда Он был предан. Днем Он учил в храме. Господь был неутомимым проповедником. Он проводил день среди народа в храме, проповедуя перед лицом открытого противостояния, посреди тех, кто Он знал, искал возможности погубить Его. А ночи, выходя, проводил на горе, называемой Леонской, в уединении с Богом. И все святые, наученные Господом, обретали свою силу в уединенной молитве, прежде чем распахнуть двери своих пустынных келий народу. Они могли встретиться с человеческим горем, потому что приходили к народу от божественного света. Но рано утром Господь снова был в храме. И весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. Накануне крестных страданий Господа, подчеркивает Евангелие, весь народ Божий проводит свои дни с утра до вечера в слушании Христа. Мы видим, что вкус и потребность в слушании слова истины у простых людей порой бывает несравненно большим, чем у тех, кто славится многой ученостью и богословскими познаниями. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Этот праздник — воспоминание об избавлении Израиля от египетского рабства и преобразование той ночи бдению Господу, когда Бог сокрушит железное иго, как сказано в книге Исход, и навеки освободит свой народ от всякого рабства. И по мере приближения этого праздника первосвященники и книжники, забыв о всех своих богословских проблемах, думают об одном — как погубить Христа, невзирая на народ, все более явно идущий за ним. Что предпринять, несмотря на свой страх перед народом? В храме Господь возвестил суд над Иерусалимом и духовными вождями его. Только после этого враги Христовы приступают к осуществлению своего заговора. Они ищут, как бы избавиться от него. Решение приходит от сатаны, достигающего успеха среди самих двенадцати. Начало страстей Христовых Евангелие от Луки связывает с указанием на того, кто олицетворяет силы зла. После искушения Господа в пустыне дьявол отошел от него до времени, и теперь это время последнего сражения Господа приходит. Сатана овладевает Иудой и старается поколебать Петра. Праздник Пасхи становится часом власти тьмы. Господь должен сразиться со всеми силами зла, чтобы явиться победителем смерти. Пасха Господня глубже, чем просто противостояние между Христом и религиозными вождями этого народа. Однако требуется предать его им не при народе, и вмешательство одного из двенадцати. Предательство Иуды совершается под действием сатаны и связано с деньгами, точно так же, как в книге Деяний произойдет с Ананией и Сапфирой. Итак, Искариот, один из двенадцати, начинает искать удобного времени, как иудейские власти, и составляет первое звено в цепи тех, кто предает Господа, из рук в руки, вплоть до воинов, распинающих его. Ибо Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человек грешников. Невозможно понять, как один из тех, кто знал Христа столь близко, мог предать его. Это было дело дьявола. Всякого, кто предает Христа или его учение, или его пути, сатана научает так поступать. Однако несомненно одно, что сатана не мог бы войти в Иуду, если бы он не открыл ему свое сердце. Не зря говорят, что человеческое сердце — дверь, которая открывается только изнутри. Это значит, что только от нас зависит, будем ли мы служителями сатаны или служителями Божиими, и третьего не дано. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. Праздник, который приближался, настал. Божественный замысел спасения рода человеческого в тайне пасхального агнца, его надлежит заколоть. Потому Господь и послал Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Событие обретает бесконечно глубокое значение. Господь избирает двух апостолов из числа тех трех, призванных после чудесной ловли рыб на озере Геннесарецком, свидетелей воскрешения дочери Иаира и преображения. Сатана вступает в последнюю войну с Господом, а Господь начинает празднование Пасхи. Пасха Господня должна стать завершением пасхальной трапезы Ветхого Завета. Потому Святая Церковь восклицает накануне Пасхи Христовой: «Не яко же иудеи празднуем!» И апостол Павел говорит: «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы продолжим цикл передач «Один в поле воин», посвященных святителю Луке Крымскому. В студии Екатерина Калекинская, православный писатель, журналист, директор музея святителя Луки в Федоровском монастыре Переславля-Залесского. Речь сегодня пойдет о северной ссылке святителя Луки. И я буду рассказывать не только об этом периоде его жизни, но также о людях, которые сегодня продолжают его благие дела. Эта ссылка закончилась ровно 90 лет назад, в 1933 году, ссылка в Северный край, в Архангельскую область. И, как писал сам святитель, он считал ее легкой. Но это только по его меркам, наверное, она была легкой. Попробуем понять, что же там самое главное было. Во-первых, он попал в северную ссылку на этот раз в 30-м году по обвинению в уголовном преступлении. Так называемое дело профессора Михайловского в Ташкенте, ну, можно сказать, одного из коллег святителя Луки, профессора, который после преждевременной кончины юного сына впал в такое неустойчивое психическое состояние и, по-видимому, покончил с собой. Его жена, прихожанка епископа Луки, очень хотела похоронить его по православному обряду на кладбище, как положено. И чтобы помочь этой женщине, епископ Лука, профессор Войно-Синецкий, дал ей справку о том, что он был психически болен, что, в общем-то, соответствовало действительности. Однако, как хирург, он юридически не имел права давать такие справки. И за это ухватились органы безопасности, которым, ну, прямо скажем, очень хотелось после его сибирской ссылки, крайне тяжелой, каким-то образом снова, чтобы он оказался за решеткой. Было открыто дело, где на него клеветали, мучили его, обвиняли в пособничестве убийству. Святитель Лука вынес это все со свойственным ему смирением и мужеством. И вот он попадает в Северный край в 1931 году. В его деле приписка по делу об убийстве. Его обвинили в пособничестве убийству профессора Михайловского, которого, как решили органы, убила жена. Сначала он приезжает в Котлас и попадает в лагерь Макариха, один из самых страшных лагерей сталинского времени, где во время эпидемии тифа умирало по 70 человек каждый день, где заключенные жили в страшных совершенно условиях. Там были такие землянки, скорее похожие на шалаши, из досок, без пола, без отопления, естественно. Он пробыл там недолго, потому что уже 25 августа 1931 года он появляется в Архангельске. Местному горздравотделу понадобилась помощь такого специалиста, как он. Архангельск в то время тоже представлял собой страшное место, куда стекались все потоки заключенных, и нужно сказать, что арестованных так называемых врагов народа, и в том числе переселенцев, которые бродили по городу. Вот очевидцы описывают, что переселенцы из южных областей, мужчины шли в полосатых халатах, у них даже не было одежды теплой, и погибали просто целыми семьями эти переселенцы, сосланные, бывшие заключенные. Считается, что около 300 тысяч человек погибло в Северном крае в эти годы. Профессор Войно-Синецкий 25 августа 1931 года приходит в горздравотдел, и ему выдают направление для работы хирургом в первой советской амбулатории. Вот тут замечательный, мне кажется, момент такой, что, по крайней мере, документально впервые он свою фамилию пишет как Войно Есинецкий, потому что до того он писался Есинецкий Войно. Ну, так его семья в начале XIX веке, именно такое написание фамилии было принято, хотя в родословной книге дворянских родов России Войно Синецкие. Иногда даже в документах их просто Войно называли. Так вот, в записке заместителя здравотделом написано «Профессор Есинецкий», а святитель ставит подпись «Войно Синецкий». И вот он получает направление хирургом в первую советскую амбулаторию, так это называлось. В деле его значится статья 58.10 с припиской «Статья об убийстве». Поэтому ему, в общем-то, не разрешали оперировать, боялись. И нужно сказать, что коллеги в первое время относились к нему настороженно, так и духовенство, зная вот об этой статье. Но он, однако, не обращает на это внимания. И буквально через неделю он оперирует женщину с запущенным раком груди. Он сам написал, что «я встретил в амбулатории много женщин, которых неправильно был оперирован рак груди, и развивались плохие последствия». И вот одну из этих женщин он радикально, как он любил, оперирует. Причем специалисты по истории медицины теряются в догадках, как он ее оперировал. У него уже не было операционной в это время, не было предоставлено ему операционной. Видимо, в амбулатории. Как осуществлялся уход за этой пациенткой? Видимо, сам. Накладывал повязки, менял, отслеживал. Так или иначе, женщина прожила, видимо, еще несколько лет. А он начинает трудиться в этой амбулатории. Потом ему присоединяют еще вторую амбулаторию пациентов из другого, так сказать, подразделения. Исследователи архангельского периода посчитали, что он работал по 13 часов ежедневно. Так называемый вечерний хирургический прием он начинал в 12 часов и до 20 вечера. Также выполнял обязанности на полставки лор-врача. Он ничего не отказывался, но и не имел права, и вообще как бы никогда не задумывался, если он мог помочь больному. Была такая возможность, было ли разрешение. Он всегда шел навстречу интересам пациента. Немножко отвлекаясь, вот вчера я слушала доклад директора Тамбовского краеведческого музея, и в его докладе прозвучала тоже такая деталь, что, приехав в Тамбов, архиепископ Лука, профессор Войно-Снецкий, ему разрешалось оперировать только военных. И буквально в первые же дни он нарушает это правило, тоже оперируя женщину с опухолью. То же самое в Красноярске. Вот прекрасная монография красноярского исследователя Семёна Валерьевича Кожевникова. Меня в ней поразило то, что во время работы в красноярских госпиталях святитель Лука находил время заниматься больными грудными младенцами, отравлениями. То, что никоим образом в его обязанности не входило, но есть страждущий человек и есть он врач. Все. Больше ему было ничего не нужно. За эту работу он получал 230 рублей в месяц. Что это такое? В то время рубль составлял 8 копеек. Пуд муки ржаной стоил 13 рублей. То есть это, в общем-то, очень небольшие деньги, которых едва-едва хватало вот на повседневную жизнь. Еще одно замечательное событие его жизни в Архангельске – это встреча с местной целительницей Вальневой, которая была хозяйка дома, где снимал угол ссыльный епископ. Он сам описал это в своей автобиографии. И потом более подробно Марк Поповский рассказал о том, как неприметная, малограмотная, тихая очень женщина, к ней шел поток больных. К ней приходили люди с теми как раз заболеваниями, которые для профессора Войно-Синецкого были сферой особого интереса, с гнойными заболеваниями. И он сначала не обращал внимания, что там делает его хозяйка дома, а потом пригляделся и увидел, что к ней приходят люди с очень тяжелыми осложнениями. Она их лечит какими-то горшочками с землей, горшочки ставит в печку, там еще что-то. И, конечно, у него был соблазн посмотреть на это как на знахарство, но потом, приглядевшись, он увидел, что от нее люди уходят здоровыми, те, над которыми бы он еще не раз подумал, как их лечить хирургическим путем. И он заинтересовался. И вот это вот удивительный факт его биографии, что он, у него не было вот этого научного снобизма, которым отличаются многие ученые люди. Он присмотрелся и очень серьезно отнесся к ее методике. Он стал ее спрашивать, что туда входит, каких именно больных, сколько времени у нее уходит на лечение. И в результате он даже устроил ее на какую-то часть ставки работать, посылал к ней своих больных. Естественно, его тут же обвинили в мракобесии, невежестве, но он не остановился. Он потом эту женщину, уже отбыв ссылку в Архангельске, привез в Ташкент и добился того, чтобы ее метод был исследован научными путями, доказал профессорам ташкентским, медикам, которые тоже критически и скептически к ней относились, что метод этот работает. Но сейчас уже медиков не удивляет это, потому что было доказано, что адсорбенты определенные входят, там противовоспалительные компоненты вот в эти смеси. И вот, например, из этих работ в конце концов получился всем хорошо известный левомиколь, который является препаратом номер один против гнойных заболеваний на скорой помощи сейчас. Интересно также то, вот было обнаружено архангельскими исследователями, профессором Сергеем Павловичем Глянцевым и Анной Владимировной Андреевой, что когда Навальнева умерла в 1955 году, ее отпевал архиерей архангельский. Возможно, это просто была просьба вот другого архиерея Симферопольского, крымского, святителя Луки. Таким образом, эта ссылка, она, конечно, не была легкой. Ему очень много пришлось вынести, но, наверное, он сравнивал просто с сибирским периодом, когда его перевозили в легкой одежде на санях 70 километров, на собаках по снегу, и все тело его коченело, и, как он сам писал, его вносили на руках вот в эти избы там или чумы, где они останавливались, и когда вместо вторых стекол были льдины, а посередине избы, где он жил, вьюга намела сугроб, конечно, может быть, вот именно только так можно назвать архангельскую ссылку легкой. Тем более, что вот он, например, заболел, у него появилась опухоль вот от этой непосильной работы. Он периодически пишет жалобы в горсовет, что он работает за двоих, и просто это невозможная нагрузка. Он едва-едва с ней справлялся, и все-таки это делал. И он обнаружил у себя опухоль и поехал в Ленинград. Ему дали как бы разрешение съездить в клинику профессора Петрова, Николая Николаевича Петрова, крупного нашего онколога. И там с ним произошли удивительные события. Я очень рада. Я в середине ноября была на конференции «Наука и религия», посвященной 90-летию окончания Северной ссылки святителя Луки. И большое было празднование в Северном государственном медицинском университете в рамках ломоносовских чтений также. Там было несколько секций. И мне удалось установить новый факт по архангельской ссылке, но это я не знаю, иначе как помощью самого святителя не могу это объяснить, потому что период этот очень хорошо исследован. Этот факт как раз касается поездки святителя в Ленинград. Он приехал к Петрову, Петров его оперировал, опухоль оказалась доброкачественной, и дальше он пишет сам в своей автобиографии очень известный эпизод, что он поехал в Новодевичий монастырь, ну, в Петербурге, в Ленинграде уже, к митрополиту, с ним беседовал. Тут я немножко остановлюсь. Это был митрополит ленинградский Серафим Чичагов. И мне кажется, что их беседа была очень такой дружеской, у них было очень много общего, потому что владыка Серафим также принял диаконский сан после смерти его жены, также остался с четырьмя молодыми, маленькими еще детьми. Он носил имя любимого святого святителя Луки, преподобного Серафима Саровского. Его жена была похоронена в Оптиной пустыне. Ну, очень много каких-то вот таких пересечений. И также владыка Серафим увлекался медициной. После этой беседы, о которой сам святитель, в общем-то, подробно не говорит, он пошел на всеночную в монастыре. И здесь, как он пишет, во время чтения Евангелия он каким-то особым образом услышал слова Христа, обращенные к апостолу Петру: «Любишь ли ты меня, Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Апостол Петр, как известно, ответил: «Да, Господи». И Господь ему говорит: «Паси овцы моя». Так трижды он спрашивает его. Сам святитель вспоминает, что в то время, когда он слышал это чтение, у него было ощущение, что сам Господь к нему, как к апостолу Петру, обращается, и он испытал огромное волнение, у него слезы катились градом. Какое-то необыкновенное потрясение, которое он принял именно таким образом, что Господь взывает к нему. Он в это время вышел за штат, он не был правящим архиереем, и что он отклонился от того пути, который Господь ему сам уготовил. Потом святитель помнил, что он как-то стал забывать об этом эпизоде. Но интересно тут что, что потом, возвращаясь, он пишет сам, что при чтении 11-го Евангелия я каждый раз чувствовал такое необыкновенное волнение. И вот эти слова 11-го Евангелия, я задумалась, что ж такое 11-е Евангелие. И благодаря тому, что я задумалась над этими известными очень всем словами, всем исследователям, я смогла определить, ну, с точностью до нескольких дней, когда это произошло. В Новодевичьем монастыре в Ленинграде, в бывшем Петербурге, на Всеночной. 11-е Евангелие, это Евангелие на Всеночной читается определенным образом, начиная с Дня всех святых. Известно, что он ездил в Ленинград в 1932 году, и посмотреть, когда был День всех святых в 1932 году, и отсчитать 11 недель, получилось 10 сентября. И если учесть, что в советское время в клиниках после операции человек обычно на это уходил 3 недели, значит, епископ Лука приехал в Ленинград в конце, в 20-х числах августа. И вот эта вот такая подробность, она помогла точно датировать его поездку, о которой не знали архангельские исследователи. А теперь бы мне хотелось рассказать вот именно о тех людях, которые продолжают дело святителя Луки. Это проект по местам северной ссылки святителя Луки, который был сделан в рамках фонда соработничества несколькими педагогами, преподавателями Северного государственного медицинского университета. Они проехали по местам северной ссылки. Всюду были организованы конференции. Вот на Соловках была большая конференция, которую возглавил епископ Порфирий, наместник Соловецкого монастыря. В самом Архангельске, в Котласе, выставка была сделана передвижная. Но самое замечательное не в этом, мне кажется, да простят меня ученые коллеги, а в том, что эта команда врачей под руководством Анны Владимировны Андреевой, они проехали в Пинежском районе хирург, терапевт, педиатр, травматолог. В основном все профессора или кандидаты наук, некоторые заведующие кафедрами. И они оказывали бесплатную медицинскую помощь в деревнях Пинежского района, очень труднодоступных, в общем-то, Сура, родина Иоанна Кронштадтского, Веркала, родина места подвижничества Антония Веркальского, Засурье, Карпогоры, Пинега. С ними вместе ездили студенты. Студенты, которые учились, я думаю, не только профессиональным навыкам в этой поездке, но вот и тому отношению, которое показывали их педагоги. И, в общем-то, это то отношение к больным, которое всю жизнь поставил во главу своей деятельности святитель Лука. Это безмездное врачевание и помощь всем страждущим без различия их национальности, вероисповедания, убеждений. Большая конференция в Северном государственном медицинском университете, очень представительная. Входило несколько секций, и съехались люди, которые рассказывали о том, как почитание святителя Луки в их регионах, в общем-то, отовсюду, даже из Белграда был профессор, как почитается этот великий человек и в разных уголках нашей страны, и даже вот в других странах. Я тоже делала доклад об архангельской ссылке, рассказывала о нашем открывшемся 1 августа в Переславль-Залесском музее святителя Луки в Федоровском монастыре, о выставке иммерсивной «Доктор Войн и Синицкий. Время и вечность», через которую, вот сейчас мы уже подсчитали, 2500 человек прошло, начиная с 1 августа, и на которой тоже побывали участники этого гранта соработничества из Северного государственного медицинского университета. Очень интересны были доклады в разных точках Архангельска, не только в университете, но и в колледже медицинском. и для сестер милосердия. Прекрасный доклад профессор Глянцев сделал по истории сестринского движения, начиная с древних римлян и заканчивая современными временами. Я тоже выступала перед студентами, учащимися, рассказывала о святителе Луке, в том числе представляла свою книгу «Последнюю святитель Лука. Пути небесные, дороги земные». И видела везде вот этот вот искренний горячий интерес. Поэтому мне кажется, что ну вот у меня такое ощущение от Архангельска, зимой заснеженный город, заснеженная северная Двина, солнце, мороз, какой-то простор, широта, размах. И удивительные люди, которые вот нас встречали, которые действительно серьезно занимаются и историей военной медицины. Прекрасная была выставка «Архангельские врачи» блокадному Ленинграду. Мне это как-то было особенно близко, поскольку моя бабушка, которую я, в общем-то, почти не помню, Галина Порфирьевна Благонравова, она всю блокаду проработала в Ленинграде врачом. И великолепная выставка в Кривическом музее, посвященная военной медицине. И различные выставки, мероприятия, просмотры фильмов с молодежью. То есть очень яркое, активное мероприятие. И редкая возможность для людей, занимающихся памятью святителя Луки, общаться друг с другом в таком очень свободном, интересном формате. И в то же время общение со студентами, которые студенты медицинских учебных учреждений, видят, как это все устроено, что такое биомедицинская этика, можно сказать, действие, и как их старшие товарищи вот показывают им пример такого служения пациентам, которое, ну, не только святитель Лука, но он, конечно, в этом отношении. Святитель Лука является ярчайшим примером служения своему народу, отечеству и страждущим людям. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго. С вами была Екатерина Калекинская, православный писатель, журналист, директор музея святителя Луки в Федоровском монастыре Переславле-Залесского. Спасибо за внимание.
Музыкальный редактор Людмила Кириллова напоминает нам, что совсем недавно российская и мировая музыкальная общественность отметила столетие со дня рождения выдающегося скрипача и педагога Леонида Когана, которого называли одним из главных символов советской скрипичной школы.
У микрофона Людмила Кириллова. Здравствуйте. Это случилось 35 лет назад. Был декабрь 1982 года. Леонид Коган сел в электричку Москва-Ярославль. Он ехал на концерт. Раскрыл книгу «Карамзин. Записки русского путешественника». Начал читать и словно уснул. Врачи потом сказали, что у него внезапно остановилось сердце, и добавили: «Счастливая смерть. Человек ушел из жизни в одно мгновение». А месяц назад, в ноябре 1982 года, Леониду Борисовичу исполнилось всего лишь 58 лет. Леонид Коган – скрипач прошлого века. Вся его жизнь уложилась в рамки 20-го столетия. Но сегодня, слушая его записи, не скажешь, что это скрипач прошлого. Его исполнение звучит удивительно современно. Последний год жизни Леонид Коган снялся в фильме режиссера Леонида Минакера «Никола Паганини». Фильм вышел на экраны в 1982 году, в год 200-летия со дня рождения великого итальянского скрипача. В семье Когана все были удивлены, почему Леонид Борисович согласился на такую работу. Ведь им было известно, что за несколько лет до того с подобной просьбой к нему обратился сам Лукино Висконти. Висконти хотел, чтобы Леонид Коган сыграл роль Паганини. Леонид Борисович тогда долго думал, долго сомневался и все-таки отказался. А на предложение Леонида Минакера он ответил согласием. Может быть, потому что перед ним была поставлена другая задача – не исполнять роль Паганини, а исполнять его музыку. В родном городе Паганини, в Генуе, согласно завещанию великого виртуоза, хранится его скрипка, знаменитая скрипка Гварнери дель Джезу. Таинственно молчит старинный инструмент, но в особых случаях честь сыграть на скрипке Паганини предоставляется выдающимся современным музыкантам. Сохранилась съемка. Мэр Генуи вскрывает сейф в зале заседаний, вынимает из сейфа скрипку, ее внимательно осматривает затем нотариус, и только потом мэр вручает драгоценный инструмент народному артисту Советского Союза Леониду Когану. Артист внимательно, не спеша рассматривает ее. Потом в его руках она начинает звучать, и слышится ее неповторимый, густой, насыщенный голос. Последний раз рука Николы Паганини касалась этой скрипки в день его кончины. Никола Паганини, как и Леонид Коган, ушел в вечность в 58 лет. Семья Леонида Когана жила музыкой. Все разговоры, все время, все пространство жизни, абсолютно все было пронизано ею. Словно и не было разделения на музыку и быт, музыку и дом. Леонида Борисовича в семье старались беречь. Он для всех был любимым. Все видели, как он относился к своей работе. По выражению дочери Когана, музыка всю душу, все его жизненные силы забирала. Поэтому Леонид Борисович очень уставал эмоционально. И скрипка всегда была в его руках. Он мог дома сидеть и пить чай, а в руке у него была скрипка. Она была его продолжением, частью его самого. От всего мирского, суетного Коган был отделен и необыкновенно сосредоточен на своем деле. Он занимался чистым творчеством и очень честно к нему относился. Все его друзья, музыканты, отмечали поразительное его свойство, насколько честной была его игра. Что было задумано автором, что было помечено в авторском тексте, то и было исполнено Леонидом Коганом. Он ничего не добавлял от себя и не накладывал свою личность на музыку, не считал это возможным. Таков был стиль его игры. Великие музыканты XX века уважали его профессиональную честность. О Леониде Когане невозможно рассказать без рассказа о его жене, талантливой скрипачке Елизавете Гилельс. В 1937 году в Брюсселе, в Бельгии, состоялся первый международный конкурс скрипачей имени Эжена Изаи при непосредственном участии бельгийской королевы Елизаветы. На этот конкурс из Советского Союза поехали ученики знаменитого одесского педагога Петра Столярского. Среди них была и 17-летняя Елизавета. Ее выступление в Брюсселе в дуэте с братом-пианистом Эмилем Гилельсом вызвало восторг королевы Елизаветы. Когда лауреаты брюссельского конкурса приехали в Москву, их встречали на белорусском вокзале как космонавтов. Толпа восторженных любителей музыки окружила приехавших молодых музыкантов, им дарили цветы, обнимали, поздравляли, целовали, радуясь их победам. 13-летний Леня Коган уговорил свою бабушку тоже пойти на вокзал, чтобы преподнести букет цветов Елизавете, с которой он тогда даже не был знаком. Потом он ходил на каждый ее концерт, любил ее тихо, издалека. И все же их первая встреча в том далеком 1937 году словно предопределила их будущее. В 1949 году они поженились и прожили трудную, но счастливую жизнь. Скрипичному мастерству Леонид Коган обучался в классе профессора Московской консерватории Абрама Ямпольского. Он учился в группе особо одаренных детей, которая затем была преобразована в Центральную музыкальную школу. Про Леонида тогда много говорили, удивлялись его способностям, называли его фантастическим скрипачом, даже гениальным. Но век пиара еще не наступил, и знали о нем только в сравнительно узком кругу. Юность Когана совпала с тяжелейшим временем, началом войны. В 1941 году ему было 17 лет. Вместе с музыкальной школой Леонид Коган был эвакуирован в Пензу. Занятия с Абрамом Ямпольским продолжались и там, но вскоре наступил призывной возраст, и Леонида должны были отправить на фронт. Некому было его отстоять и защитить. Не было ни покровителей, ни регалий. Он был слишком юн. Но кто-то посоветовал ему поехать в Москву, к Араму Ильичу Хачатуряну. Коган играл его скрипичный концерт. И Леонид поехал. Есть воспоминания Хачатуряна о том, как раздался звонок, и когда композитор открыл дверь, он увидел худенького, побритого наголо мальчика со скрипкой в руках, который тихо спросил: «Можно я вам поиграю?» Хачатурян, услышав игру Когана, был потрясен. Задержал его в своей квартире, решив, что не допустит, чтобы такой талант погиб на фронте. Состоялся краткий разговор с членом политбюро ЦК КПСС Анастасом Микояном. Хачатурян уверил его, что Леонид Коган будет гордостью страны и что его непременно надо сберечь для будущего. Время показало, что Хачатурян был прав. После войны, в 1947 году, Леонид Коган с блеском выступил в Праге на Всемирном фестивале молодежи и студентов, а через 4 года он уже представлял советское исполнительское искусство на международном конкурсе имени королевы Елизаветы в Брюсселе. Это уже была высокая международная трибуна. Победа на этом престижном конкурсе принесла Леониду Борисовичу широчайшую международную известность. Член жюри брюссельского конкурса, знаменитый французский скрипач Жак Тибо, «Великий Тибо», как его называли современники, воскликнул: Кажется, еще никто и никогда так не играл на скрипке, как этот юноша. После 1953 года железный занавес, отделяющий Советский Союз от Европы и Америки, стал потихоньку приподниматься. Леонид Коган чаще стал представлять советское искусство на международной арене. Одной из первых его зарубежных поездок была поездка в Канаду, после чего открылась для него и Европа – Париж, Лондон, города Германии, Италии. Его приглашали выдающиеся дирижеры, и играл он с лучшими оркестрами мира – концерт за концертом. Потрясенные его игрой, зрители по окончании концерта вскакивали со своих мест, аплодировали ему стоя, не скрывая своего восторга. Thank you. В 1958 году состоялся дебют Леонида Когана в Соединенных Штатах Америки и в Японии. Этими концертами занимался знаменитый импресарио Сол Юрок. После дебюта Когана в Америке Сол Юрок говорил, что со времен гастроли Федора Шаляпина такого успеха не было ни у кого. Может быть, в устах прославленного импресарио это звучало преувеличенно, он был лицом заинтересованным. Но давайте представим себе, что на том дебютном концерте в Карнеги-Холл в Нью-Йорке сидели великие скрипачи мира Яша Хейфец и Исаак Стерн. Его слушал король фортепианного искусства XX века Владимир Горовец. Уж они-то знали цену каждого сыгранного произведения и не могли не оценить особый, только Когану присущий стиль игры и его блистательную виртуозность. В юности и молодости Леонид Коган увлекался виртуозной скрипичной музыкой. Многие сочинения Николы Паганини он исполнил первым. Это была очень сильная сторона его творчества. Виртуозные концертные пьесы Пабло Сарасаты, Генриха Винявского, Анри Вьетана – всю эту яркую скрипичную музыку он исполнял с горячим увлечением. Елизавета Гиллис необычайно радовалась успеху мужа. Выйдя замуж за Леонида Борисовича, она сознательно перестала заниматься своей карьерой. Она сразу поняла значимость Леонида Когана, оценила масштаб его таланта и понимала, что две звезды в одной семье, да еще в одной узкой специальности, нет, такого не бывает. И Елизавета Григорьевна положила на алтарь славы своего мужа все, что она имела. Но при этом она не стала домохозяйкой. У нее было свое призвание, она оставалась скрипачкой. Она была профессором Московской консерватории и продолжала выступать и в дуэте с мужем, и в составе различных ансамблей. На концертной эстраде чувствовала себя свободно и уверенно. Но она понимала, что ее великая миссия в другом – обеспечить мужу полную поддержку и творческую свободу. Леонид Борисович был безмерно благодарен жене за ее понимание. На протяжении своей жизни он постоянно развивался, развивался вместе со временем, поэтому он и удивительно современен сегодня. В доме Коганов бывали очень многие прославленные европейские и американские музыканты. Скрипачи Сакс Терн, дирижеры Юджин Орманди, Лорен Мазль и Джордж Селл. Леонид Коган был многогранной личностью, и поэтому к нему самому тянулись яркие личности, абсолютно из разных сфер и областей творчества. Его связывали дружеские отношения с Пикассо, с Шагалом. Многие спрашивали, дружит ли Леонид Борисович с Эмилем Гилельсом. Все-таки Эмиль Гилельс – родной брат его любимой жены. Общаться ему давалось нечасто. Им гораздо реже приходилось сидеть вместе за столом, и куда больше времени они проводили в ансамблевой игре. Феномен растущей посмертной славы Леонида Когана – беспрецедентное явление в истории скрипичного искусства. И оно найдет, конечно, свое объяснение. А может быть, каждый из нас потрудится это объяснить самому себе? Отчего нам по-прежнему дорог этот артист? Почему его игра до сих пор согревает сердце или заставляет поразмышлять о музыке и о музыкальном гении того или иного автора? Слушайте записи Леонида Когана. Ведь ответы на эти вопросы скрыты в самой музыке, которую он исполняет.
Сердечно благодарим за участие в нашей программе музыкального обозревателя, журналиста Людмилу Кириллову.